Славим Тебя, Господь, за то, что на Твоих жилищах, что Ты нажил нас, наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Этой программой мы начинаем жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна – одна из самых простых и в то же время одна из самых сложных книг Библии. Это Евангелие написано простым языком, но истины, скрытые за этой кажущейся простотой, невероятны по своей глубине. В нашей сегодняшней программе мы рассмотрим вступление к жизнеизучению этого Евангелия, в котором раскрывается тема этой книги – жизнь и строение. Сегодня в студии у нас Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Нашу программу мы построим следующим образом. Сначала мы послушаем отрывок из сообщения Уитнеса Ли, а затем поговорим о нем. Все цитаты из Нового Завета, которые мы будем использовать в этой программе, приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». И я повторяю, сегодня мы рассмотрим тему Евангелия от Иоанна «Жизнь и строение». Давайте послушаем Уитнеса Ли.
Сегодня мы хотим рассмотреть нечто из всей Библии. Библия – это книга, в которой раскрываются две вещи. Я знаю, что скажут многие из вас – Христос и Церковь. Но сегодня эти две вещи не Христос и Церковь, а что? Жизнь и строение. Христос – это жизнь. Вы понимаете это? Христос – это жизнь, а Церковь – это что? Это строение. Когда вы говорите «Христос и Церковь», вы должны говорить с полным осознанием, что Христос является жизнью, а Церковь – строением. Позвольте мне сказать вам, если вы понимаете, что Христос – это жизнь, а Церковь – это строение, то слова «Христос» и «Церковь» уже не будут для вас просто доктриной. Когда мы говорим «Христос», мы имеем в виду жизнь. Когда мы говорим «Церковь», мы имеем в виду строение. Что такое жизнь? Жизнь – это Христос. Что такое строение? Строение – это Церковь. Библия очень последовательна. Библия начинается с этих двух вещей – с жизни и строения. Вам нужно глубокое видение, вам нужно небесное видение, чтобы увидеть, что жизнь и строение находятся в самом начале Библии. Уже во второй главе Бытия показаны жизнь и строение. О чем там говорится? Там говорится, что после того, как Бог сотворил человека, Он поместил человека в саду перед деревом жизни. Сразу же после сотворения человека мы видим жизнь. Сотворенный человек был приведен к жизни. Там показана жизнь. Что еще там есть? Текущая река. По течению реки находились некоторые материалы. Золото, бдалах, то есть жемчуг, и оникс, драгоценный камень. Согласно дальнейшему откровению в Писании, эти драгоценные материалы, вне всякого сомнения, предназначены для строения. Даже во второй главе Бытия уже показано строение. Во второй главе Бытия говорится, что Бог вынул ребро из Адама и буквально построил из этого ребра жену. Человек, мужчина, сотворен, но жена, женщина, построена. Я повторяю, муж сотворен, а жена построена. Поэтому уже во второй главе Бытия показаны жизнь, материалы, произведенные жизнью, а также построение жены, вне сомнения, из драгоценных материалов. Таким образом, вначале вы видите три вещи – жизнь, материалы и строение. Но в конечном итоге вы видите только две вещи – жизнь и строение. Затем, если вы пройдете всю Библию, вы достигнете ее последней книги. В самом начале последней книги Библии, Откровения, говорится: «Тому, кто побеждает, ему я дам есть от дерева жизни». Это сразу же отсылает нас назад, к самому началу, ко второй главе Бытия, к дереву жизни. Но во второй главе Откровения говорится, что тому, кто побеждает, он даст не только есть от дерева жизни, но и скрытой манны, и он даст ему белый камень. То есть сначала здесь показана жизнь, а затем камень. Все мы понимаем, что когда в Библии говорится о камне, он предназначен для строения. Затем мы переходим к последним двум главам Откровения. В них мы видим строение. Строение – это Новый Иерусалим. И в этом строении мы снова видим текущую реку воды жизни, а в этой реке растущее дерево жизни. Совершенно ясно, что Библия заканчивается тем же, с чего она началась, правильно? Она начинается с жизни и строения, и она заканчивается тем же.
Дмитрий, вы, наверное, обратили внимание на то, что Уитнес Ли в этом отрывке неоднократно говорит о жизни и строении. Дмитрий, так что же имеет в виду Библия и, в частности, Евангелие от Иоанна под словом «жизнь»?
Как вы отметили в самом начале нашей программы, Евангелие от Иоанна – это действительно очень простое Евангелие. Оно написано простым языком, и вы не найдете в нем сложных богословских терминов. Однако слова, которые использует Иоанн, имеют глубокое значение, и «жизнь» как раз одно из таких слов. Само слово «жизнь», разумеется, христианам хорошо знакомо. Оно часто употребляется в Библии, особенно в этой книге, в Евангелии от Иоанна. Многие стихи из этого Евангелия мы часто используем при благовествовании. Например, всем хорошо известный стих Евангелия от Иоанна 3:16. «Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Единородного Сына, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, а имел вечную жизнь». Или же 10 стих 10 главы Евангелия от Иоанна: «Я пришел, чтобы они имели жизнь и имели в избытке». Или же 14 глава 6 стих: «Я есть путь, действительность и жизнь». В этом стихе Господь Иисус говорит о себе: «Я есть жизнь». Христос – это не просто историческая личность, это жизнь, которой человек может причащаться и наслаждаться. Когда я сам впервые услышал благовестие об Иисусе Христе, мне сказали, что если я поверю в Него, Он даст мне вечную жизнь. Под этим подразумевалось, что я буду жить вечно после своей физической смерти. Разумеется, меня это очень привлекло, и я принял Иисуса Христа. Однако позже, благодаря служению Уитнеса Ли, я осознал, что вечная жизнь – это не только что-то в будущем, это жизнь, которую мы можем получить прямо сейчас. Сама та личность, которую я тогда принял, и является этой жизнью, вечной жизнью. Таким образом, мы видим, что одна из основных тем Библии заключается в том, что человек должен принимать и переживать эту жизнь.
Таким образом, жизнь, о которой мы здесь говорим, это не просто человеческая жизнь. Другими словами, это божественная жизнь, не так ли?
Совершенно верно, да. И Новый Завет даже использует разные слова для обозначения этих разных видов жизни. В греческом тексте Нового Завета есть три слова, которые переводятся одинаково – «жизнь». Первое слово – это «биос». и оно обозначает жизнь человеческого тела, физическую жизнь. Далее есть слово «псюхе». Это слово обозначает психологическую, душевную жизнь. И, наконец, есть слово «зоэ». Это слово последовательно используется, когда речь идет о вечной, несотворенной и неразрушимой жизни самого Бога. Именно эта жизнь, жизнь «зоэ», а не «псюхе» или «биос», является одной из основных тем Библии. Часто христиане пытаются жить христианской жизнью, описанной в Новом Завете, с помощью своей человеческой жизни. Например, они используют силу воли. Бог же намеревается дать самого себя как жизнь. И сначала мы должны принять эту жизнь. Потом эта жизнь внутренне растет в нас. Наша физическая жизнь растет благодаря физической пище. Божественная жизнь, которую мы получили, растет в нас благодаря божественной духовной пище, как видно из картины с деревом жизни. В Эдемском саду, как рассказал Уитнес Ли, Бог поместил человека перед деревом жизни. Само название дерева жизни подразумевает, что это что-то пригодное в пищу. Это нечто, предназначенное для наслаждения человека. Далее, в Новом Завете Иисус говорит о реках живой воды. Реки живой воды, разумеется, предназначены, чтобы человек пил эту воду. И, наконец, когда мы подходим к завершающей картине в Библии, к Новому Иерусалиму, в книге Откровения, мы видим и реку живой воды, и дерево жизни. Таким образом, во всей Библии сначала до конца мы видим, что Бог хочет дать себя человеку как жизнь, и Он хочет поддерживать эту жизнь, давая человеку соответствующую божественную пищу.
Спасибо, Дмитрий. Но в этом отрывке, который мы только что услышали, говорилось не только о жизни, но и о строении. Что вы можете сказать об этом?
Мало кто из христиан скажет, что строение – это также одна из основных тем Библии. Однако все больше и больше христиан осознает, что христианская жизнь – это не жизнь в изоляции от других людей. Это должна быть жизнь в общении, во взаимосвязи с другими верующими. У христианской жизни действительно есть индивидуальная, личная сторона. Но при этом есть и совместная, совокупная сторона. Почему? Это связано с показанным в Библии желанием Бога. Бог хочет взять людей, получивших Его жизнь и возрожденных от Его жизни, и построить из них жилище для себя. Как прозвучало в сегодняшнем сообщении Уитнес Ли, косвенное указание на это содержится даже во второй главе Бытия. Ева была построена буквально из ребра Адама. Адам был сотворен Богом. Ева же была построена, и это картина церкви, которая должна быть строением из жизни Христа. Далее в Ветхом Завете мы видим это на примере скинии и храма, и то и другое является жилищем Бога среди его народа, где он мог жить и двигаться. В Новом Завете мы видим церковь. Когда апостол Петр получил от Отца откровение о том, что Иисус – это Христос, Сын живого Бога, Господь Иисус сказал: «Я построю мою церковь». Об этом говорится в 16 главе Евангелия от Матфея. Из этих слов следует, что на сердце Господа лежало бремя о Божьем строении. И, наконец, в конце всей Библии, в конце Нового Завета, мы видим завершенность этого строения, завершенность всей работы, которую Бог осуществляет на протяжении всех веков. Это Новый Иерусалим, это строение из Бога и человека.
Вот вы здесь упомянули не только храм и скинию, но и церковь, и также Новый Иерусалим. То есть, другими словами, мы говорим о том, что под строением Уитнес Ли, в частности, Библия также, понимает не только физическое или материальное строение, но более того, некое духовное и нефизическое строение, не так ли?
Совершенно верно. Я бы даже сказал, что в первую очередь, когда мы говорим о жизни и строении как основных темах Библии, мы имеем в виду как раз не физическое, не материальное строение, скорее это живое строение. Когда мы говорим о строении, люди могут подумать, что мы имеем в виду некое здание определенного архитектурного стиля. Церковь – это не здание, это люди. Такое осознание – большой шаг вперед. Здесь нам нужно сделать еще один шаг и сказать, что этим людям необходимо созидаться. Им нужно быть вместе, так чтобы посредством жизни Божьей из них было образовано органическое строение.
Значит, органическое строение.
Да.
Очень хорошо. И мне кажется, что теперь нашим слушателям более ясно, что мы имеем в виду под словами «жизнь» и «строение». А теперь давайте посмотрим, как эти два понятия раскрываются конкретно в Евангелии от Иоанна. Давайте послушаем Уитнеса Ли.
Вначале мы видим жизнь и строение, и в конце также показаны жизнь и строение. Однако нам нужно понять, что это всего лишь два конца Библии. А между этими двумя концами Библии находится огромное расстояние. И что же находится между этими двумя концами? Лучшая книга, которая может послужить мостом между этими двумя концами, это Евангелие от Иоанна. Знаете ли вы, что Евангелие от Иоанна начинается со слов «в начале»? И если вы внимательно прочитаете эту книгу, то вы увидите, что она не была закончена. У нее нет конца. Она все еще не завершена. Она начинается в начале в прошлом и продолжается до будущего, не имея конца. Следовательно, в ней мы видим мост, преодолевающий это расстояние. Это мост, начало которого находится в начале Библии, а конец которого в конце Библии. Библия начинается с жизни и строения, и Библия заканчивается жизнью и строением. И на этом мосту в Евангелии от Иоанна нет ничего, кроме жизни и строения. Если вы не верите мне, я приведу вам три фразы, которые полностью убедят вас. В начале было Слово. В нем была жизнь. Почему в начале Евангелия от Иоанна не говорится, что в начале было богословие и в нем была доктрина? Нет, там говорится, что в начале было Слово, и Слово было Бог. И в нем, в этом Слове, которое есть Бог, была жизнь. Видите, здесь есть жизнь. Затем, в 42 стихе 1 главы, вы видите имя, которое означает камень. Господь дал Симону новое имя, Кифа, которое означает камень. Следовательно, вы видите жизнь, которая находится в нем, и вы видите его ученика, который становится камнем. Что все это значит? Это просто значит, что жизнь не просто оживляет, не просто животворит, не просто возрождает, но и преобразовывает. Жизнь преобразовывает вас в камень. Затем, в конце первой главы, Господь Иисус сказал нечто замечательное. Он сказал Нафанаилу: «Увидишь большее, чем это». Что это большее? «Увидите открывшееся небо и ангелов Божьих, восходящих и сходящих по Сыну Человеческому». Я уверен, что все иудеи в древние времена знали, что означают эти слова. И сегодня, я надеюсь, мы все понимаем, что все это значит. Это исполнение сна Иакова. В 28 главе Бытия Иаков увидел сон. В этом сне он увидел лестницу, стоявшую на земле и достигавшую небес. В конечном итоге он назвал это место с лестницей Вифилем. Вифиль значит «дом Божий». Иаков всю ночь спал на камне, а утром он проснулся и вылил масло на этот камень и назвал этот камень Вифиль, дом Божий. Если вы просто рассмотрите эту одну главу, вы увидите в ней жизнь, вы увидите в ней камень, и вы увидите в ней дом Божий. Уже в первой главе Евангелия от Иоанна мы видим жизнь и строение. Я прав? Затем, во второй главе Бытия, вы видите Еву, невесту, построенную жену Адама. В Евангелии от Иоанна также есть невеста. У кого есть невеста, тот жених. И кто или что является этой невестой? Согласно Евангелию от Иоанна, все возрожденные люди, составленные вместе, являются невестой. Все возрожденные люди – это невеста. Затем, в 14 главе этого Евангелия говорится, что Господь уходил, чтобы приготовить место, много обителей в доме Отца. Он сказал: «В доме моего Отца обителей много». И если вы любите Господа, Он придет с Отцом, чтобы сделать в вас обитель. Когда мы дойдем до 14 главы, мы увидим, что это и есть построение Божьего вечного жилища, в котором много обителей. Таким образом, вы видите, что это Евангелие полностью сосредоточено на жизни и строении. Если вы хотите узнать, что говорится в Библии, вы не должны пренебрегать Евангелием от Иоанна. Ответ находится в этой книге.
В этом замечательном отрывке Уитнес Ли показал нам на примере нескольких стихов из первой главы Евангелия от Иоанна, что это Евангелие также говорит о жизни и строении. Дмитрий, не могли бы вы повторить это для наших слушателей?
Да, конечно. Первая глава Евангелия от Иоанна действительно сосредоточена на вопросах жизни и строения. В начале этой главы мы видим Слово. Слово, которое было у Бога и которое есть Бог. И далее говорится, что в этом Слове была жизнь, в этом Слове была божественная, вечная жизнь самого Бога. Когда мы читаем эту главу дальше, мы доходим до места, где с Господом познакомился Петр. И в момент их встречи Господь изменил его имя и назвал его Петром. Старое имя этого человека было Симон, но Господь переименовал его и назвал его Петром. Петр или Кифа значит камень. Что мы видим из этого эпизода? Мы видим, что человек, получивший Божью жизнь посредством божественного рождения, о котором идет речь в стихах 12 и 13 первой главы, становится камнем. Что такое камень? Камень в Библии – это в первую очередь материал для строения. Итак, человек получает жизнь для Божьего строения. И, наконец, когда мы подходим к последним стихам этой главы, мы сталкиваемся, собственно, со строением. Здесь мы видим разговор Господа с Нафанаилом. Господь говорит Нафанаилу, что тот увидит открытое небо и ангелов Божьих, которые будут восходить и нисходить по небесной лестнице, по Сыну Человеческому. Нафанаил должен был понять, о чем говорит здесь Господь. Господь цитирует ему здесь Ветхий Завет, книгу Бытия, 28 главу. И эта глава, безусловно, была хорошо знакома Нафанаилу. Я напомню нашим слушателям, что в 28 главе Бытия Иаков, молодой человек, был вынужден бежать из родного дома и заночевать в пустыне. И там, в пустыне, ему приснился удивительный божественный сон. Он увидел во сне как раз эту небесную лестницу и ангелов, которые восходили и нисходили по этой лестнице. Когда Иаков проснулся, он назвал это место Вефиль. Слово «Вефиль» означает «дом Божий». Таким образом, в конце первой главы Евангелия от Иоанна говорится о строении, о доме Божьем. Итак, в одной этой главе, которая действительно определяет тему всего Евангелия от Иоанна, мы видим жизнь, мы видим камень как материал для строения, и мы видим, собственно, строение, дом Божий.
Спасибо, Дмитрий. Ну, тогда теперь у меня следующий вопрос. А почему в Библии подчеркиваются эти две вещи, жизнь и строение?
Я думаю, эти две вещи подчеркиваются в Библии, потому что они, собственно, и составляют основную мысль Библии. Именно это Библия хочет донести до нас. Мы верим, что Библия – это Слово Божье, выражающее самое сокровенное желание Бога. Чего же хочет Бог? Бог хочет возродить человека, дать ему свою жизнь, стать его наслаждением, преобразовать человека своей жизнью, сообразовать его со своим образом. И все это для того, чтобы верующие, получающие эту жизнь и наслаждающиеся ею, могли стать совокупным строением, жилищем для Бога. Это то, что лежит на сердце у Бога.
Дмитрий, многие христиане стремятся войти в эту сферу, сферу жизни и строения. И я думаю, что такое желание, несомненно, появится и у наших слушателей. И это вот та сфера, о которой мы как раз говорим сегодня. Как нам войти в нее практически?
Чтобы практически войти в эту сферу, с одной стороны, нам требуется откровение. Если сегодня вы впервые услышали о жизни и строении в этом смысле, вам надо стремиться к дальнейшему, более глубокому пониманию и откровению этих вещей. Как это достигается? Нужно читать Библию. Я бы даже сказал, нужно слушать наши дальнейшие программы и даже заказывать ту литературу, которую мы хотим предложить вам. Все это посвящено этим двум понятиям – жизни и строения. Когда мы что-то увидим или когда мы начнем что-то видеть, мы должны молиться. И это второе требование. Господь, покажи мне свое откровение о жизни и строении в Библии. Помоги мне, Господь, войти в это откровение, обрести переживание Тебя как жизни и строения. И я хочу сказать, что это откровение дается постепенно, шаг за шагом. Не ожидайте, что вы получите все сразу, благодаря одной программе или одной книге, которую вы прочитаете. Мы начинаем понимать и видеть, мы начинаем переживать Христа как жизнь и затем переживать Божье строение.
Спасибо, Дмитрий. Я думаю, это очень полезный совет не просто читать Библию, но и молиться над всем, что здесь было сказано. Еще раз спасибо, Дмитрий. Мы надеемся, что скоро мы встретимся с вами в одной из наших следующих программ.
Буду рад новой встрече с вами.
Мы надеемся, что вам понравилась наша сегодняшняя программа. На следующей неделе мы продолжим наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Сегодня с нами в студии был Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Но перед тем, как мы закончим нашу программу, мы хотели бы сказать вам, что вы можете связаться с нами по телефону в Москве или написать нам. Если вас заинтересовала сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью сегодняшней программы, а также книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете сделать это также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно перезвоним вам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».